Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно, будем читать апостольские чтения, которые мы читали вчера, в воскресенье. И вот вчерашнее чтение было связано, апостольское, с памятью отцов Первого Вселенского Собора, которую мы совершали в это воскресенье. И как раз эти темы, сегодняшнее чтение и память отцов Первого Вселенского Собора тесно связаны. Итак, прочитаем, что же нам предлагает предлагает Церковь этот день. Это отрывок из Деяний святых апостолов, 20 глава, 16 по 18, с 28 по 36 стихи. «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитера в церкви, и когда пришли к нему, он сказал: „Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Вы сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слава Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: „Блаженнее давать, нежели принимать“. Сказав это, он преклонил колени свои со всеми ими и помолился». Здесь мы видим обращение Павла к пресвитерам церкви, к пастырям церкви. И это очень важно, это его прощальное наставление, поскольку он предвидит, что его ждут узы и скорби, что он будет подвергаться преследованием, и ему придется в конце концов принять мученический венец. И его пытались от этого как-то удержать, но он сказал, что он не готов пострадать и готов умереть за имя Господа Иисуса. И вот апостол Павел, в частности, в своем обращении к ученикам, к обращению к епископам церкви, он говорит о том, что войдут лютые волки, не щадящие стадо. И кто эти лютые волки? Это еретики. То есть апостол Павел предсказывает появление еретиков. Слово «еретик», оно в современном словоупотреблении утратило какой-то негативный оттенок. Вот люди себе представляют так, что была такая, значит, официальная церковь, и еретики – это какие-то такие смелые мыслители, которые выступают против такой нехорошей замшелой церкви. Еретики, они вот хорошие ребята, и еретики вызывают как бы какую-то такую симпатию даже у людей. На самом деле еретики – это, собственно, лжеучители. Это люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. И ересь – это лжеучение, причем не просто это заблуждение, это не просто ошибка. Ересь – это лжеучение, искажающее, существенно искажающее важные истины православной веры. То есть речь идет не просто о каких-то ошибках, речь идет не просто о каких-то частных мнениях, которых могут придерживаться христиане, речь идет о существенном и опасном заблуждение, которое искажает само содержание христианской веры. То есть ересь – это, ну, у нас иногда очень легко бросаются словом ересь. На самом деле, когда, знаете, у нас любого человека, с которым не согласны, с которым имеют какие-то богословские расхождения, его иногда могут назвать еретиком. На самом деле, конечно же, слово «еретик» – это не просто вот человек, с которым я не согласен, это человек, который каким-то существенным и опасным образом искажает апостольское боговестие. Одним из таких еретиков был Арий. И Арий утверждал, что Иисус Христос – это не Бог, это не Бог, подобный единосущный Отцу, что это творение. С точки зрения Ария, в рамках его богословской системы, Иисус Христос, Сын Божий, был творением. То есть сначала, как это Арий описывал, Бог сотворил Сына, а потом уже через Сына Он сотворил все остальное. То есть Сын в представлении Ария выглядел именно творением, пусть там чрезвычайно высоким творением, но именно творением, не Богом. И вот отцы Вселенского собора, Первого Вселенского собора, они выступили против этой ереси. Собор был созван императором, который был обеспокоен тем, что богословские разногласия, которые есть в церкви, они подрывают единство государства, и вот император, он стремился эти разногласия преодолеть. Только-только прекратилась эпоха гонений, только-только церковь вышла из подполья, церковь получила поддержку государства, и то, что накопилось за века, это вот появилась необходимость это как-то отрегулировать. Появилась необходимость как-то определиться на соборном уровне, как-то сформулировать четко, во что церковь верит. И толчком, конечно, такой формулировки послужила как раз вот ересь Ария. Представления Ария были привлекательны для многих людей тем, что они были достаточно простыми, достаточно логичными для греческого ума, потому что не требовалось верить в что-то превосходящее человеческое разумение. Предлагалась достаточно простая, достаточно понятная схема, в которой вот существует один Бог, этот Бог творит Сына, потом Он творит Святого Духа, и вот через Сына Бог творит все остальное. Похожих представлений в наши дни придерживаются свидетели Иеговы и некоторые другие культы. Не совсем такие же, но похожих. И поскольку это учение Ария, оно было достаточно просто, оно приобрело определенный успех. Оно приобрело определенный успех, в том числе за границами империи, оно приобрело определенный успех среди варварских народов, которые жили за границами империи. И оно получило достаточно широкое распространение. Потому что православное учение, оно кажется трудным, оно не помещается в голове. Каким образом Иисус Христос одновременно является Богом и человеком. И вот был создан Вселенский собор, на котором отцы Вселенского собора, они смогли противопоставить учению Ария православное учение о том, кто такой Иисус Христос. Они отстояли православное учение, они утвердили веру в Иисуса Христа как в истинного Бога и истинного человека, который единосущен Отцу. Собственно, если подытожить все противостояние между арианами и православными одним словом, то оно сводится к конфликту между теми, кто верил, что Сын подобосущен Отцу, и тем, что Сын единосущен Отцу. Слово «подобосущен» означает похожий, подобный, единосущный – это тот же самый по природе. Почему это различие настолько критически важно? Дело в том, что Библия говорит о том, что между Богом и творением существует огромная принципиальная качественная разница. Все творение – вызвано Богом из ничего. Мы все сотворены из ничего. Материал, из которого мы сделаны, это ничто. Если бы Бог на минуту прекратил поддерживать нас в бытии, мы бы все исчезли. Это даже, знаете, ну иногда творение сравнивают с картиной или прекрасной статуей, или чем-то еще в этом роде, но это не совсем верно, потому что если художник уйдет от своей картины, картина никуда не денется. Вот мы знаем, что выдающиеся художники прошлого, они все давно уже поумирали, но их картины сохранились, на них можно любоваться и никуда не делись. Их картины не исчезли от того, что умерли сами художники. Но творение, оно полностью зависит от Творца. Творение, оно существует только потому, что Творец поддерживает его в бытии. В этом отношении творение можно сравнить с мелодией, которую скрипач играет на скрипке. Эта мелодия, она существует только до тех пор, пока вот ее скрипач активно играет. Как только он перестанет, она исчезнет, ее больше не будет, от нее ничего не останется. И вот вся вселенная, все мироздание, оно существует только до тех пор, пока Бог поддерживает его в бытии. Как только, если бы Бог это перестал делать, оно бы тут же исчезло. Самый могущественный, самый сияющий, самый прекрасный архангел, который обладает немыслимым, непредставимым для нас могуществом и красотой, и мощью, он существует только потому, что Бог поддерживает его в бытии. Он принадлежит к одной категории с самым последним комаром, потому что и комар, и архангел существуют только потому, что Бог поддерживает их в бытии. Они не обладают самостоятельным бытием. Никто из нас здесь, ни люди, ни звезды, ни галактики не обладают самостоятельным бытием. Мы существуем только потому, что Бог каждую следующую минуту поддерживает нас в бытии. Мы все являемся тварными существами. Бог единственный, кто существует сам по себе. Он единственный, кто обладает самобытием. Он не нуждается в причинах для того, чтобы существовать. Он не нуждается в какой-то опоре, он не получает существования откуда-то еще. он сам есть первоисточник всякого бытия. То есть между творением и тварью существует непроходимая пропасть. Эту пропасть можно проиллюстрировать, ну, несколько меньшей пропастью между автором и писателем. Вот. Достоевский – это живой человек, он существует на самом деле. Раскольникова он создал. Раскольников существует только на кончике его пера, больше нигде. Раскольников существует исключительно благодаря Достоевскому. И за пределами вот, творческих усилий Достоевского Раскольникова нет. Но это, конечно, всего лишь иллюстрация, потому что онтологическая пропасть между Богом и творением, она глубже, чем между автором и писателем. Бог только обладает бытием сам по себе. Все остальное во Вселенной и Вселенная как таковая, она обладает бытием только и исключительно по воле Божьей, потому что Бог поддерживает его в бытии. И вот вопрос, который разделял православных и ариан, это вопрос о том, по какую сторону этой пропасти, разделяющей Творца и Творение, находится Сын Божий Иисус Христос. Является ли Сын Божий таким же творением, как мы, который точно так же нуждается в том, чтобы Бог поддерживал его в бытии, который является просто, вот находится в той же категории, что и мы все. Или он является истинным Богом, находится по Божью сторону этой пропасти, которая разделяет Творца и Творение. И Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Это возвещение, которое очень трудно было усвоить даже христианам, и его очень трудно усвоить, конечно, всем остальным. Есть множество разных учений, которые, ну, вроде бы готовы как-то, какое-то место в их представлении почетное отвести Господу Иисусу, но они не готовы признать его Богом. То есть, есть много там, мусульмане верят в то, что Иисус – это великий пророк, он выдающаяся личность, он кто-то, кто играет очень большие, занимает большое место в замысле Божьем, но они категорически отрицают, что он Бог. Есть разного рода оккультисты, которые считают, что Иисус – это такой продвинутый, посвященный и так далее. Либеральные богословы считают, что он просто человек, там, познавший Бога. Но Священное Писание, апостолы говорят о том, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога, Творца неба и земли, и того, кто нас создал, поддерживает в бытии. Ну, например, в послании к Колоссянам святой апостол Павел говорит, что «престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит». То есть Сын Божий – это тот, кто создал мир и поддерживает мир в бытии. Это тот, благодаря кому мир существует. И Арий, собственно, не отрицал, что Иисус, что Сын Божий является Творцом мира. Он говорил, что да, Сын Божий – творит мир, но он сам является тварным существом, он сам сотворен. И вот отцы Первого Вселенского Собора, они как раз оспаривали это учение, настаивая на том, что он Бог в том же смысле, что и Отец. Одна из формулировок, которая разделяла православных ариан, это то, что вот Арий говорил, что было время, когда сына не было. То есть сын когда-то сотворен во времени. Православные утверждали, и церковь верит так всегда, и верит так сейчас, что Сын Божий пребывает с Отцом вечно. Церковь в итоге сформулировала доктрину Троицы, что Бог вечно пребывает, как Отец, Сын и Святой Дух. И это учение может казаться людям трудным, странным, непонятным, но нам стоит приложить некоторые усилия к тому, чтобы его понять. И для этого нам стоит взглянуть на то, что, собственно, говорят отцы Первого Вселенского Собора, как они сформулировали свою веру. «Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого, это было вполне согласно и с арианами, и сейчас с этим согласятся очень многие, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого, а именно Сына, все произошло как на небе, так и на земле. Здесь подчеркивается, что Он рожден, а не сотворен. В чем разница? Бог творит из ничего. И то, что Он сотворил, обладает другой природой. Ну вот мы можем опять-таки вернуться к сравнению между автором и персонажем. Автор творит персонажа из... человеческий автор не из ничего. Человеческий автор творит из какого-то своего, значит, опыта, из какого-то своего опыта взаимоотношений с людьми. И он пишет на языке, который уже существовал до него. Но вот Бог творит из ничего. И быть сотворенным, значит, быть сотворенным из ничего и нуждаться в Боге для того, чтобы Бог нас поддерживал в бытии. Рожденный – это значит порожденный из самой сущности Отца. Он обладает той же природой, что и Отец. Слово «рожденный» оно часто вызывает у людей недоумение, особенно когда я вот... мусульмане часто очень любят спрашивать, как же он рожденный, как Бог может быть рожденным? Бог же вечный. Бог вечный, как вы говорите о том, что Бог мог родиться, он мог быть рожденным. И тут нужно пояснить, в каком смысле мы говорим о рождении. Действительно, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о вещах божественных, мы неизбежно пользуемся словами нашего человеческого языка. У нас другого нет. И в нашем эти слова предназначены изначально для описания каких-то реалий, с которыми мы постоянно имеем дело. Для описания чего-то, с чем мы постоянно сталкиваемся. И вот рождение в нашем человеческом языке означает, что вот человек, человека не было, а потом он стал. И сын может быть у отца только через какое-то время. То есть человек родился, потом он прожил лет 20 как минимум, потом он вступил в брак, и только после этого у него появился сын. Но когда мы говорим о Боге, мы говорим о рождении, которое происходит вне времени. Святые отцы прибегали к такому сравнению, как солнце. Солнце, оно рождает свои лучи. Но мы не можем сказать, что сначала было солнце, потом прошло какое-то время, и у него появились лучи. Нет. Солнце и его лучи, его свет существуют одновременно. Не было времени, когда было солнце, а лучи у него не было. Подобно этому, как поясняли святые отцы, Бог порождает сына предвечно. Это не во времени происходит, но всегда. Всегда в Святой Троице Отец предвечно рождает сына, подобно тому, как солнце всегда рождает солнечные лучи. Хотя, когда мы говорим об аналогиях применительно к Тайне Троицы, нам надо, конечно же, помнить о том, что любые аналогии носят лишь приблизительный характер. Они помогают нам что-то понять, они указывают нам в правильную сторону, но нам, конечно, не нужно принимать аналогии за саму реальность. И святые отцы Первого Вселенского Собора, они настояли на том, что сын обладает той же природой, что и отец. Он Бог. Он рожден Богом, но не сотворенным. Он обладает той же природой, что и Бог. Вот это слово «единосущный», то есть тот же по природе, говорит о том, что Иисус Христос, Он той же природы, что и Отец. И никейский символ веры, он как раз и утверждает вот эту единосущность. И далее говорится, нас ради человека и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, и вошедшего на небеса, и грядущего судить живых и мертвых. И далее идет вот анафема на приверженцев Ария. о говорящих, что было время, когда не было сына, или что не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таковых анафематствует кафолическая апостольская церковь. Почему это важно? Почему вот так необходимо на этом было подробно останавливаться? Это то, что часто кажется людям внешним по отношению к церкви непонятным. Потому что, ну, о чем, собственно, почему нужно анафематствовать Ария, почему нужно биться за вот это слово единосущный, почему такой огромный конфликт был на эту тему. Люди внешние на это смотрят часто с глубоким непониманием и говорят, наверное, Иисус просто учил быть добрыми, давайте просто будем ладить друг с другом, давайте просто закроем глаза на все эти разногласия, да какая разница, единосущный, подобносущный, стоит ли копья ломать. А людям внешним это все кажется чем-то достаточно пустым, потому что им кажется, что предназначение вообще религии в том, чтобы улучшать нравы. Вот там, ребенка лет 5-6 учили, как себя вести. Что цель проповеди христианской в том, чтобы люди были добрее друг к другу, чтобы они были законопослушные граждане, чтобы они там не воровали, не пили и вообще вели себя прилично. Ну, а какая разница, единосущный ли он, подобносущный, нравственные заповеди от этого не меняются. Однако это большая ошибка относительно самой цели религии. То, что религия, конечно, меняет поведение людей, меняет к лучшему, это побочный эффект. Самое главное в религии – это победа над смертью, это жизнь вечная и блаженная. Бог создал нас для жизни вечной и блаженной. Мы отпали от этой жизни в грех, и Бог совершает наше спасение через Иисуса Христа. И наша вера, она не про то, как, не знаю, улучшить нравы в обществе. Она улучшает их, есть такой побочный эффект хороший, но главная цель не в этом. Главная цель в том, что Бог хочет дать нам жизнь вечную и блаженную. Мы призваны к некой другой, подлинной, бессмертной жизни. Мы созданы для того, чтобы войти в общение с Богом и жить вечно. И вот, когда речь идет о вечной жизни, когда мы принимаем, что вечная жизнь – это реальность, это не какая-то условность, для нас становится чрезвычайно важным, а как мы обретаем эту вечную жизнь, и кто нам может ее дать. И вот с этой точки зрения вопрос о том, кто такой Иисус Христос, становится самым важным. Довольно часто люди протестуют против христианских догматов. Догматы кажутся чем-то лишним, чем-то пустым, чем-то ведущим к ненужным конфликтам, чем-то, что только запутывает простое учение Иисуса, как вот люди иногда говорят. Но на самом деле догматы ограждают нашу надежду. Нам стоит об этом сказать подробнее. Самые, наверное, известные слова в Библии, которые есть, это слова «Бог есть любовь». Их повторяют довольно часто, в том числе люди, которые Библии в руках не держали. И эти слова находятся в послании апостола Иоанна. И апостол Иоанн, он говорит, что любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир своего единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. Апостол Павел пишет со своей стороны, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. И все возвещение апостолов о том, что Бог есть любовь, оно держится на том факте, что Христос умер за наши грехи. И тут мы должны задаться вопросом, и этот вопрос поставить Арию, если тот, кто умер за наши грехи, есть творение. Если он находится по нашу сторону пропасти, разделяющей Творца и творение, то где тут любовь Божия? За нас умер кто-то, кто не есть Бог. За нас умерло творение, вот претерпел страдания за нас с точки зрения Ария, ну, некое высшее, но творение. А в чем тут Божья любовь? Если мы считаем, что Иисус — это просто еще один хороший человек, которого замучили злые люди, а где тут вообще Божья любовь? Как можно вывести Божью любовь из того факта, что злодеи убили и замучили хорошего человека? Это скорее поставит под сомнение Божью любовь. Но для апостолов жертва Иисуса — это жертва со стороны Бога. Это Бог принес такую жертву. Это в этом проявилась Божья любовь. И вот чтобы разговор о Божьей любви тут имел смысл, нужно, чтобы тот, кто умер за нас на кресте, есть Бог. Не просто некое высшее творение, но есть Бог. Что сам Бог стал человеком и в теле человека, в человеческой природе, претерпел человеческую смерть. Бог так возлюбил нас, что стал человеком и умер ради нашего спасения. Это именно то событие, которое побуждает апостолов говорить о том, что Бог есть любовь. Ну, потому что иначе получается, что, ну, вот некое творение умерло для того, чтобы вот нас спасти. Ну, причем тут Божья любовь? Ну, как вам сказать, я попробую привести аналогию. Я еще раз подчеркну, что любые аналогии, они условны. Но у нас мало вариантов, мы должны прибегать к аналогиям. Вот представьте себе некую такую компьютерную имитацию, компьютерную игру. И в этой компьютерной игре есть персонажи, они переживают всякие приключения, они воюют, страдают, претерпевают мучения и смерть. И есть тот, кто управляет этой игрой. Есть тот, кто на все это смотрит снаружи. И он посылает одного из персонажей этой игры умереть за всех остальных. Будет ли это означать, что он очень любит персонажей своей игры? Нет, с чего бы. Он-то все равно снаружи, он-то все равно недосягаем для страдания, он-то все равно не вовлечен в дела этих персонажей игры. Но если он сам каким-то образом вошел в этот мир, если он сам каким-то образом стал доступен страданию и смерти, тогда мы можем сказать, что он действительно принес жертву, что он действительно пострадал за нас, что действительно в смерти Иисуса Христа проявилась жертвенная любовь Бога, потому что Бог стал человеком и умер за наши грехи. Как святой апостол Павел говорит, он заповедует пресвитерам пасти церковь Господа и Бога, которую он, то есть Бог, приобрел в себе кровью своею. То есть вот возвещение апостолов о том, что Бог есть любовь, оно имеет смысл только в том случае, если тот, кто умер за нас на кресте, есть Бог, а не просто вот кто-то его замещающий, не просто кто-то, кого он сотворил. Другое, что связано очень тесно с учением о божестве Христа, это учение о искуплении, которое Христос совершил ради всех нас. Священное Писание говорит: един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. И посредник — это тот, кто принадлежит к обеим сторонам. Это тот, кто может перекинуть мост между тварью и Творцом. И это возможно только, если Иисус Христос одновременно и Бог, и человек. Очень важно, божество Христа и учение о Троице очень важно и с точки зрения того, как мы видим в себе Бога. Священное Писание говорит, опять-таки, что Бог есть любовь, причем Бог есть любовь по своей природе. Не просто Бог любит творение, но Бог есть любовь изначально. И любовь — это личное отношение. Любит всегда кто-то кого-то. любовь – это отношение кого-то к кому-то. Более того, личность – это всегда лицо, обращенное к другому. Личность всегда существует в общении с другими лицами. И учение о Троице говорит о том, что Бог есть любовь до творения мира. Независимо от творения мира, Бог уже есть любовь. Бог уже обладает полнотой общения, Бог уже обладает полнотой любви, в Боге уже есть общение лиц. Если мы себе представляли бы Бога такой одинокой монадой, как это, например, у иудеев или у мусульман, нам пришлось бы признавать, что в каком-то отношении Бог не самодостаточен. У Бога чего-то нет до творения, а именно у Бога нет общения. Бог пребывает в космическом одиночестве. И у него появляются собеседники, у него появляются друзья, только когда он начинает творить мир, по крайней мере, когда он творит ангелов. И Бог оказывается в этом отношении зависим от акта творения. Учение о Троице, оно устраняет это недоразумение. Мы осознаем, что Бог изначально самодостаточен, в Боге изначально есть общение лиц. Отец, Сын и Святой Дух вечно пребывают в совершенной любви. И Бог творит нас для того, чтобы пригласить нас в это общение любви, для того, чтобы сделать нас своими чадами, для того, чтобы ввести нас в свою семью. И поэтому, когда мы говорим о Боговоплощении, мы говорим о Троице, мы говорим о самых фундаментальных, самых принципиальных для христианской веры вещах, так что, если мы бы утратили веру в Троицу и в Боговоплощение, мы получили бы совершенно другую религию, которая, ну, в итоге бы совершенно развалилась. И усилия Арии, они бы, хотел он этого или нет, они бы в итоге привели именно к этому. Потому что вот эта богословская схема Ария, она приводит к полной утрате представления о том, что Бог есть любовь, и что в крестной жертве Спасителя проявилась любовь Бога. Но в чем была ее привлекательная сторона, почему так много людей следовало за Арием, это то, что она была простой в том плане, что не требовала голову ломать. Она была понятной. Иногда люди требуют себе понятной веры. Почему вот христианство такое непонятное? Почему нам Троица? И люди часто говорят о том, что вот истинная религия, она должна быть простой. И тут нужно сказать, а почему, собственно? Почему истинная религия должна быть простой? Истинная религия должна быть, простите за тавтологию, истинная. Она должна отражать реальное положение дел. И она, скорее, не должна быть простой, потому что вот как мы можем себе представить маленьких детей в школе? Когда их чему-то учат, у них голова пухнет. Они не сразу понимают то, что им пытаются преподать. Для них те учения, которые им преподают, даже если речь идет просто о естественных науках, они им кажутся очень тяжелыми, очень трудными, очень не помещающимися в голове. Но их возрастание в знаниях, возрастание в понимании, оно возможно только, когда им дают трудный материал, когда они переходят от непонимания к пониманию. И вот истинная религия, она нас возводит от непонимания к пониманию. Мы начинаем понимать, о чем идет речь. И учение о Троице, оно требует, конечно же, некоторых от нас интеллектуальных усилий. Но эти усилия абсолютно стоит предпринять, потому что речь идет о том, что важнее всего на свете. Речь идет о Боге. И нам стоит сказать о Троице несколько слов, потому что люди часто высказывают ряд недоумений, которые, ну, можно, в принципе, разрешить. Иногда люди говорят о том, что доктрина Троицы, она логически абсурдна, она логически противоречива. Это ошибка. Ну, иногда на это люди говорят, что Бог превосходит наше представление о логике. Не совсем верно так говорить. Потому что логика – это не то, что относится к Богу. Логика – это то, что относится к нашему языку. логика помогает отделить осмысленные высказывания от бессмысленных. То есть, когда вы говорите, какова высота килограмма жареных гвоздей? Вы произносите бессмысленную фразу, она ничего не описывает. Или если вы говорите, светлый мрак, или холодный жар, или еще что-то. Эти словосочетания бессмысленные, они ничего не описывают. Логика позволяет нам отличить осмысленные высказывания от бессмысленных. Поэтому, конечно, алогичные высказывания, их слабость в том, что ничего не означают. А логично ли учение о Троице? Нет, конечно. Учение о Троице превосходно логично. Учение о Троице, оно очень логически, оно абсолютно не противоречиво, оно абсолютно гладко. Люди, когда они считают его алогичным, они его просто не понимают. Логика нам говорит, что не может, единица не может быть тройкой, это совершенно верно. И одно и то же утверждение не может быть истинным и ложным в одном и том же отношении. Когда мы говорим «Бог единица» и «Бог троица», это людям кажется противоречивым. Но вот этот закон логический, он предполагает, что не может быть противоречивым в одном и том же отношении. Например, когда мы говорим «Иванов один» и «Иванов трое», мы впадаем в противоречие. Когда мы говорим «Ивановых трое» и «Ивановы» – это одна семья, мы ни в какое противоречие не впадаем. И когда мы описываем семью, мы говорим «Отец, мать и сын Ивановы составляют одну семью». Это одна семья, состоящая из трех лиц. Мы не впадаем в логическое противоречие, потому что одна единица относится к семье, а троица относится к трем членам этой семьи. Конечно же, на протяжении этой беседы я неоднократно должен подчеркивать, что любые аналогии, они носят условный характер. В каком-то отношении семья похожа на троицу, а в каком-то нет. Семья похожа на троицу в том, что она связана узами любви, и в том, что она может состоять из трех лиц. И в том, что семья, состоя из трех лиц, она образует некое единство. Мы можем говорить, что это одна семья. Но сходство кончается, потому что, конечно, семья может, увы, распасться, какие-то из членов семьи могут умереть, и члены семьи могут отделиться друг от друга, потерять друг друга из вида, разъехаться в разные страны. И, конечно, ничего подобного с Троицей произойти не может. Троица пребывает вечно и будет пребывать вечно, и это, если сравнивать с семьей, такого рода семья, которая никогда не распадется, никто там не умрет. Но мы можем приводить эту аналогию, чтобы указать на то, что как мы можем говорить об одной семье, которая состоит из трех лиц, и мы говорим о Боге, в котором пребывают три лица. То есть здесь единица и троица, они друг другу логически не противоречат. При этом мы исповедуем, что все лица троицы обладают одной и той же природой. Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог. Это не три разных Бога, это один и тот же Бог. Конечно, у нас нет точных аналогий в нашем падшем мире. Почему? Потому что Бог – это Бог, и Бог уникален. Понимаете, у нас же нет многих богов, чтобы мы могли отнести Бога к этой категории богов. Бог существует уникально, Бог существует только один, и поэтому ничто в тварном мире не может служить некой точной аналогией, на которую мы могли бы показать пальцем. Аналогии могут быть только приблизительными. Но, тем не менее, они нам отчасти помогают понять, о чем здесь идет речь. Речь идет о Боге, который един по существу, троичен в лицах, и все три лица Троицы предвечно пребывают в полноте любви, радости, общения и вечной жизни. И вот Троица желает привести нас к жизни вечной и блаженной. Троица творит нас из любви. Каждый из нас сотворен Богом из чистой любви. Вот зачем Бог нас сотворил? Зачем Бог сотворил лично вас? Зачем Бог сотворил лично меня? Ну, прежде всего, надо подчеркнуть, что Бог именно что лично сотворил. Ну, то есть, Священное Писание не говорит о том, что Бог запустил такой конвейер, потом с него стали люди сходить. В 18 веке, в конце 18 века, было такое направление деизм. Вот деисты верили, что Бог запустил Вселенную как огромный такой часовой механизм, который, ну, с тех пор крутится автоматически, без участия Создателя. Библия говорит, нет, мы читаем у псалмопевца в 138-м псалме, там Давид обращается к Богу и говорит, «Ибо ты соткал меня во чреве матери моей». То есть, «не сокрыты были от тебя мои кости, когда образуем был в тайне, созидая в глубине утробы». То есть, Бог творит псалмопевца лично. Лично соткал его во чреве матери. И Бог каждого из нас лично соткал во чреве матери. Бог творит каждого из нас лично для чего? Из любви, для того, чтобы приобщить нас к своей троической жизни, для того, чтобы приобщить нас к той жизни вечной и блаженной, которой обладает сам Бог. Каждый из нас сотворен Богом из любви и сотворен для вечной жизни. И хотя весь человеческий род сотворен Богом из любви, люди пали. Мы все являемся падшими существами. Мы сотворены для вечной жизни, мы сотворены для вечной радости, мы сотворены для того, чтобы войти в вечную блаженную жизнь самого Бога, но мы отпали от жизни вечной и блаженной в грех. Это катастрофа, которая поразила человеческий род, и катастрофа, которая глубочайшим образом исказила не только человеческую природу, но и все лицо мира. Мы сейчас живем в таком посткатастрофном мире, в мире, который стал таким, какой он есть, в результате катастрофы грехопадения. Этот мир, он несет на себе печать вот этого страшного падения, которое мы пережили. Результатом этого падения является наше неведение Бога и наша глубокая тяжкая вражда с друг с другом, с тварным миром, ну и на самом деле с Богом, которому мы не хотим покориться. Но Бог не оставил нас в этом состоянии, и Бог пришел нас спасти в лице Иисуса Христа. Предвечный Сын Божий, который предвечно пребывает в Троице, и мы читаем об этом особенно пишет апостол Иоанн, когда Христос у него говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира, что он сошел с небес. И так далее, Сын Божий сходит с небес и становится одним из нас, людей. Он принадлежит к человеческому роду, и мы последовательно, очень в Библии проводится это учение, что Иисус Христос есть одновременно совершенный Бог и совершенный человек. В истории церкви были ереси, которые отрицали либо божество Иисуса Христа, как арий, либо его человеческую природу, как докеты. И церковь настаивала, отбиваясь от этих ересей, она настаивала и настояла на том, что Иисус Христос есть одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Это сердцевина нашей веры. Мы верим в то, что около 2000 лет назад по земле в совершенно конкретной географической локации ходил воплощенный Бог. Что Бог – творец неба и земли, один из Троицы, Сын Божий, стал человеком ради нашего спасения. И вот церковь твердо настаивает, и это центральное для нашей веры, на том, что Иисус Христос есть истинный Бог. И это настолько поразительное возвещение, что нас не должно удивлять, если люди его с трудом усваивают. мы сами не поражаемся ему только потому, что мы как-то привыкли, и, может быть, нам не стоит привыкать, нам стоит вновь и вновь поражаться, насколько поразительную вещь говорит Церковь. Церковь говорит, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, что в лице Иисуса Христа мы встречаем не просто древнего учителя, не просто выдающуюся какую-то личность и даже не просто сверхъестественное существо, мы встречаем самого Бога. И из этого следует одна очень важная вещь, что когда мы читаем Евангелие, мы встречаем слова самого Бога. И это слова, всегда обращенные каждому из нас лично. Вот когда я, вот знаете, читал недавно книжку «Изречение Конфуция», был такой выдающийся китайский мыслитель, государственный деятель. И я знаю, что Конфуций очень давно умер. И Конфуций не обращается ко мне со страниц этой книги. И Конфуций не ищет установить каких-то отношений со мной, и это было бы невозможно, он давно умер. А когда мы открываем Евангелие, мы всегда его читаем в присутствии автора. Мы всегда сталкиваемся со словами Бога, которые к нам обращены, которые он к нам обращает здесь и сейчас. У митрополита Антония Суржского есть очень интересный рассказ о его обращении, как он услышал проповедь о Христе, она вызвала у него скорее раздражение, и он решил прочитать Евангелие, чтобы закрыть вопрос. Читал я это ваше Евангелие, там, вот, чтобы больше к этому не возвращаться. Он попросил Евангелие у соседки и сел его читать, и когда он дочитал до второй главы Марка, он испытал очень живое, очень яркое, очень несомненное сознание, что Христос присутствует с ним в одной комнате. Но это действительно так, потому что, когда мы читаем Евангелие, мы можем осознавать его присутствие, как митрополит Антоний, мы можем не осознавать, но его присутствие является несомненным, потому что тот, кто произнес эти слова, которые были записаны апостолами в Евангелии, он жив сейчас, он является всеведущим Богом, он знает, что я читаю его слова. Он ко мне обращается через эти слова. И поэтому, помня ту веру, которую проповедовали апостолы, и ту веру, которую утвердили отцы Первого Вселенского Собора, мы призваны читать Евангелие с благоговением, понимая, что через эти слова к нам обращается живой Бог и Спаситель. Тот, кто стал человеком ради нашего спасения, тот, кто умер за нас на кресте, и тот, кто воскрес из мертвых, и тот, кто является предвечным Богом, в чьих руках находится наша временная и вечная участь. И вот мы, когда мы читаем Священное Писание, мы всегда должны об этом помнить и всегда читать Библию, как Церковь нас учит, с благоговейной молитвой. Как один из, в одной из книг Ветхого Завета, один праведник говорит: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». И вот мы призваны открывать Священное Писание с тем же настроением. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». И вот это учение о том, что Иисус Христос есть совершенный Бог, его, конечно же, отцы Первого Вселенского Собора не придумали, оно им не принадлежит. Оно есть уже у апостолов, оно есть с самого начала. Было бы большой ошибкой думать, что Собор и Церковь – это что-то типа парламента там, или Государственной Думы. Внесли законопроект, значит, потом за него проголосовали, и вот он стал законом. Нет, конечно. Отцы не выдумывают, не создают какую-то новую веру, они не вырабатывают какое-то новое учение, они отстаивают учение однажды, переданное святым. То есть ничего нового они нам не дают, они создают формулировки, которые ограждают от ереси, от ошибочного понимания те истины, которые существовали до них, которые изначально были восприняты апостольской церковью. Потому что иногда люди себе представляют церковные соборы как такие, ну, что-то типа парламента. Нет, конечно. Церковные соборы, они не создают веру аналогично тому, как парламенты создают законы. Церковные соборы отстаивают и ограждают догматическими формулировками веру, которая была однажды передана святым, то есть однократно. Но я вижу, время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.